Мы продолжаем радиоспектакль по книге Николая Блохина «Глубь трясина». Глава вторая. Жоржена Аграфен. Содержание предыдущей серии. Груня, молодая девушка, приехавшая из деревни в Москву, поступает горничной в семью князя Загряжского. В ее жизнь врывается революция, и она становится ее солдатом. Тяжело переживает перемены в Груне ее жених Федя. Он хочет ей помочь и ведет ее к своему духовнику.
Храм был полупустой. Служба уже давно кончилась. Последние задержавшиеся прихожане прикладывались к иконам и, крестясь, выходили.
Отец Клавдий увидел вошедших Грудью и Федю и неторопливым, степенным шагом направился к ним.
Груня стояла около сводчатой колонны, на которой висела большая икона всех скорбящих радость. Она прицепила с новым своим давящим взглядом к глазам Богородицы и будто не замечала подошедшего отца Клавдия, так и стояла, не шевелясь и не отводя глаз от иконы.
Да, дивно выписан лик. Что ж ты не смотришь на меня, Груня? Что не здороваешься?
Дивно выписан. Бессловесные, покорные рабы у ног госпожи своей.
Разве бессловесные, Груня?
Словесные. Ты нам помоги, на тебя надеемся. Твои, бо есть мы рабы. Вот и все слова этих словесных.
Ты свои ли слова говоришь, Грунюшка?
Свои, не свои. Разве не правда?
Неправда, Груня. Ты сейчас вся в неправде. Ты утопаешь в неправде. А единственная, истинная правда, Божья правда, далеко теперь от тебя.
Единственная, истинная? А может, она у других истинная, да единственная, а? Кто рассудит? А вот другие говорят, пока не скинем властителей небесных, не скинем властителей земных, а? Сильно сказано. Это какая правда?
Это никакая не правда, Груня. Это бесовское безумие. Ты морщишься от моих слов, твоя душа уже поражена страшной ржой. Вся Русь сейчас поражена. Я за тобой давно наблюдаю. Ты на страшном...
Выслеживаете?
Нет, Груня, наблюдаю. Наблюдаю и скорблю, ибо чувствую свое бессилие. Мне страшно, Груня, ведь я твой духовник. Что я Богу за тебя отвечу?
Да оставьте, отец Клавдий. Я разрешаю вас от этой ответственности. Я сама за себя отвечу. И с этими словами она снова повернула голову к лику на сводчатой колонне. «Что смотришь на меня, госпожа бывшая? Ох, взыскующе смотришь, беспощадно смотришь, а я не боюсь. Я отреклась от пути, на который ты обрекла нашу сестру. Я выбрала свой путь, и никто меня, и ничто меня с него не свернет».
Ты надменна и победительна, и даже не страшит тебя гибель души твоей.
Кто это сказал? Отец Клавдий? Или сама? Нет, не страшит. Мы здесь, на земле, будем строить свое царство, своей правды. Я свободна, отец Клавдий.
Да, конечно. Ты свободна, Аграфена.
Груня резко развернулась и каким-то неженским, едва не солдатским шагом пошла к выходу, громко стуча каблуками.
Тут Федя вышел из оцепенения и с криком «Грушенька!» бросился за ней. Все, кто были еще в храме, обернулись на его страстный, отчаянный крик. Кроме шепота, никогда раньше Федя не говорил в храме. Ничего он сейчас не видел и не слышал, ничего не понимал, кроме того, что Груня его уходит навсегда. Уже на паперти он схватил было ее за руку,
но она выдернула ее, да так, что Федя чуть не упал, и зарычала на него рыком звериным. «И чтоб я не видела больше тебя, выкинься из моей жизни, жених!»
Федя застыл в нелепой позе, балансируя руками, чтобы не упасть. Груня, не оборачиваясь, быстро уходила. Только сейчас Федя осознал, как он, оказывается, сильно любит свою уходящую невесту. И что-то еще в нем такое же сильное, как и плотская любовь его, негодовало, плакало и протестовало. Такое чувство в нем было, будто вот сейчас обязательно свалится сверху огромная глыба и расплющит его Груню, и никак уже это несчастье не предотвратить. Но глыба не падала. Он кинулся назад в храм и едва ли не так же громко воззвал к отцу Клавдию, широко раскинув руки и растопырив пальцы.
«Да как же так, батюшка? Да что же это? Я думал, вы ее... А она выходит... Да как же вы ее не вразумили-то, а?
Она выбрала, Федечка. Такой выбор право человека Богом данное. Страшный выбор. Страшен и велик дар сей. Я бессилен, Федечка.
Но ведь что-то же можно было. Вы же батюшка, у вас слова и... Ну, про Богородицу просказали, про благодать. Ну, убедили бы, ну, адом бы напугали, а... А она что? Что она? Ну, почему она так ушла? Не понял я. Она что, против Бога, а? Ну, как же можно против Бога? С кем же тогда?
С сатаной. И же с ним.
А? Как?
Она выбрала так, Федя. Многие на Руси нынче князю тьмы предались. Нашу Груню можно только отмолить. Быть может, борьба злого и доброго в ней не кончилась еще. Мне показалось, что в глазах ее я видел эту борьбу. Если только я не принял за нее бесовское буйство, как она с ликом-то глазищами своими воевала. Спаси и помилуй, Господи, нас, грешных. Будем молиться, Федечка. Это все, что мы можем. Но это очень немало. Ты сам-то как, тверд в вере?
Да что я? Я с Груней как, с Груней горе-то какое. И на небесах ведь горе. Раз все небеса радуются, когда один грешник кается, то когда вот так уходит, ведь это горе небесам. Ведь я люблю ее, батюшка, люблю.
Вот и молись, коли любишь.
Ну, я хочу, чтобы она была моей женой. И я побегу за ней, я ворочу ее.
А вот этого не смей, Федор. Не вороти тебе ее. Ничего, перемелится мука будет.
Ну кто ее своротил? Кто?
Ну, поутихни, Федор, успокойся. Чад ты мое дорогое. В каждом из нас зверь потаенный сидит, своего выхода ждет. И цель жизни нашей — задавить его, не выпустить. Цель нашей жизни — Духа Святого стяжать. Но это для высоких. А нам бы грешным только-только б зверя удержать. О, Господи, не дрожи так, не дрожи. Не все ли равно, кто своротил, своротил? Что теперь? Не искать же его теперь. Да.
Я не знаю. Я не знаю, что с ним сделаю. Я сейчас же побегу в этот совдеп.
Никуда ты не побежишь.
Ну да надо же что-то делать, батюшка. Ну...
Сказал тебе, молись.
Да что ж, молись. Молитва, молитва, а руки-то да голова. На что тогда дадены, а? Ну вы прям как замороженный. А может ее убить? Выхватить у сатаны, а?
Ну, не ты дал ей жизни, тебе и братиш ты.
Ну как же, как быстро все, как страшно все переменилось. Какой он переменчивый, этот мир, а? Но ведь это Божий мир, батюшка. Как же так может быть-то, а?
Так ведь Божий мир, Феденька, нами грешными заселен. Посему и лежит он во зле.
Божий мир во зле. Знаю. Так где же управление его этим миром-то, а? Ну, управление. Все здесь... Предано мне, так ведь сатана глаголит, а? Власть имущий он в этом мире, который Бог сотворил. Ах, страшно мне, батюшка, страшно-то как, голова кругом идет, а?
Да врет он, что ему все предано, он же отец лжи. А если б не было Божьего управления, Феденька, то человек давно б друг дружку живьем поели.
Да ведь месяца нет, как другим совсем человеком была Грунюшка моя. Ну как же так? Как? Было в человеке Божие и нет его, а? Это же не растягай в желудке, Божие-то в нас, а? Ну?
А ты что, сеятель-то не забывай, Феденька. Семя, которое при дороге на почве каменистой, корней-то не дал, удобрять-то нам самим себя надо. Вот на то и даны нам голова и руки. Сколько их сейчас выявилось-то, без корней которые, у которых зверь потаенный выскочил из неудобренных-то. А то ведь все Бог покрывал по благости своей, а ты говоришь, где управление его. Ну, а отказались мы от помазанника его, от царя. Им на царство венчат, но, значит, и от него отказались.
И, да я не отказывался, а он сам отрекся.
Ну, а коль не слушаются его, вон они как по улицам беснуются от радости неразумные, как же не отречься? Вот те, за которыми Груня пошла, вот те нет, те не отрекутся. Те из пулемета крошить начнут, помилуй Господи. Принимая доброе от Бога, надо и вот такое принимать. Так нам евангелист велит. Че уж нам толковать? Вот и прими тяготу потери, смирись да молись.
Да. мне тяготу, а Груне погибель, да? Ну,
разбойник на кресте был прощен, Иуда был прощен, если бы ко кресту приполз. Пока дышим, всегда не поздно. Вот только неведомо, когда дыхание оборвется, вот что.
Глаза у Феди потухли, он опустил на грудь голову и тихо заплакал, шмыгая носом и вытирая рукавом слезы.
Поплачь, поплачь, Феденька, а вот слезами желчь да тоска выйдут.
Необыкновенное облегчение чувствовала Груня, удаляясь от храма. Пока она стояла в храме, то ли от лика этого, то ли от отца Клавдия на нее несколько раз то робость нападала, то тоска вдруг непонятная от головы до пят пронзала. Очень тошно ей было, и ее порывало то кинуться с кулаками на Богородицу и на отца Клавдия, то убежать без оглядки, то на колени перед образом упасть. Но могучая новая выстояла, и теперь она была спокойна и довольна. Едко щемящая ненависть коптила ее нутро.
Бревногубый Рогов даже на стол вскочил от радости, когда узнал о том, как протекала и чем кончилась последняя беседа Груни со своим бывшим духовником. «Браво, Груня! Блестяще, я верю в тебя, дорогой товарищ! Теперь очередь за земными властителями, идет наше время, приближается, скоро в дверь начнет ломиться, я его чую, чую, понимаешь? Чуешь, медом и тестом с завода тянет. Вот и я его время наше чую, а ты?»
Что-то отдаленно тревожное, разумом неохватываемое, присутствовало в ней. Но на вопрос Рогова она не могла ответить. Вообще она с каждой встречей все больше завидовала ему, его способности без оглядки переть по новому огненному пути. Завидовала, как он в момент выбросил Бога из себя.
Выбросил крест и его с ним, и все. И его не стало. Нету его, Грушенька, нету.
Хотя и ей без особых мучений удалось избавиться от домостроевщины, но выбросить его, чтобы со смехом сказать «нет его», так не получалось. Она просто отказалась ему подчиняться. Но ограничиться таким отказом невозможно. Так или иначе, надо объявлять ему войну до победного конца. Поражение означает смерть, ибо просто отход теперь на прежние позиции так же невозможен, как невозможен только отказ подчиниться ему, живому. Его надо умертвить в себе. Только если мертв он, если нет его, возможно движение по тому огненному пути, на который она вступила. И пусть еще нет-нет, да и появлялся перед ее глазами скорбящий лик Богородицы, она даже не старалась прогнать его. Она спокойно глядела на него своим, с каждым днем все более тяжелевшим взглядом. Иногда по ночам в забытьи она даже разговаривала с ним, разговаривала выкриками, от которых просыпалась в поту. Но в конце концов лик от тяжести ее взгляда расплывался и выдавливался из сознания. А послесонная тревога быстро рассеивалась от первого весеннего ветерка. Когда с фронта явился вдруг молодой князь, Груня стала сама не своя, и днем маялась, и ночью не спала. Он, в отличие от домочадцев, заметил перемену в Груне. Груня чувствовала, что под одной крышей с ним ей совсем не вмоготу.
—
Бревногубый Рогов поддержал решение Груни уйти от Загряжских. Он подыскал ей комнатенку в Коломенском, рядом с домом, в котором жил сам.
И однажды под утро она покинула дом Загряжских. Просто ушла, не сказав им ничего. И даже расчет не взяла. И тут уж с головой ушла в работу совдепа, на лету схватывая от Рогова то, что нужно было для этой работы. А момент требовал одного — армию разваливать. Так объявил ей Бревногубый Рогов.
«Мы в глубоком тылу, и все тыловые части должны быть нашими. Ты понимаешь, Аграфена?»
Она понимала. Только ей казалось, что почти все войска в Москве, находившиеся, уже их. Вообще солдатни шаталось по Москве столько, что невольно думалось, а остался ли кто на фронте. Судя по бодрому тону русской речи, еще кое-кто остался.
«Нет, Груня, это политическая ошибка думать, что все они уже наши. Ты думаешь, солдатам этим, что наш совдеп шастают, им что нужно, чего хочется? Им хочется на фронт не идти, и это хорошо. Но у них нет еще понимания, что винтовки их князей, Загряжских, обратить надо. Злости классовой нет. Вот наша задача, понимаешь? И вот кто этой злостью должен вооружить может, тот и есть вождь. И в тебе я чую такой дар, Аграфена. Я чую, я всегда безошибочно чую. В тебе куется железо, Аграфена. Верь мне и не оглядывайся, не смущайся полом своим. Перед тобой еще многие мужики трепетать будут. Да, железо — наша основа нашей победы. Мир еще содрогнется, когда это железо в полный голос залязгает. Только с железом перевернешь старый мир. Это стоит на пути к царству высшей справедливости, когда мы ничто станем надо всеми. И миллионы счастливых членов царства будут послушны единому движению пальца вождей своих, нас. Это будет высшая гармония на земле, и будет посрамлена гармония умершего Господа Бога. Мы вершина, а там, среди миллионов, полное равенство во всем. Нет голодных, нет недовольных, все строительству царства. Но путь к этому через железо. А на пути стоит князь Иван Загряжский. Отбросив милосердие, отбросив даже намек на жалость, отбросив всякое слюнтяйство, всякое чистоплюйство, всех и все растоптать, кто против, иначе растопчут нас. Всех и все — это надо осознать, Аграфена. Это не просто слова, а действительно всех и все. Мир содрогнется от невиданного масштаба наших разрушений, и тем хуже для него. Все содрогающееся будет уничтожено, сгорит в пожаре мировой революции. Ты понимаешь?
Груня понимала и целиком теперь готова была отдать себя этому замечательному делу. Она до дрожи, до упоенного помрачения вдохновлялась такими речами Бревногубого Рогова.
Он видел это и старался вовсю.
Шнырявшие в совдеп и из совдепа вскоре стали относиться к Груне очень серьезно. Одним коротким взглядом она пресекала всякие двусмысленные поползновения на свой счет, неизбежные со стороны нетрезвой солдатни. Да и что-то появилось в ее облике такое, что само останавливало разболтанных войной и безбабьим солдат. Изменилось выражение ее глаз. Поеживались те, кто попадал под их тягостное давление. Лицо ее, исхудавшее и осунувшееся, стало аскетически жестким и каким-то мертвенным. Украшавшие его женские живинки, девичья мягкость черт, все это исчезло. Ямочки на щеках стали впадинами оврагами. Тонкие синеватые губы ее были большей частью сжаты. И над всем этим царил будто выструганный из посеревшего старого дерева, широкий с горбинкой нос с постоянно шевелящимися тоннелями ноздрей. Античный профиль стал профилем римского воина перед боем времен самых блестящих побед римского оружия. И огромный, спрессованный клубок роскошных волос на голове казался совершенно лишним. И вскоре она его срезала. Тогда же она сменила юбку на галифе, а вместо блузки надела зеленый френч, а на него артиллерийскую кожаную тужурку. Ничего женского теперь не угадывалось в ее облике. И когда прохожие узнавали таки в ней женщину, они оторопело останавливались и долго смотрели ей вслед. Худая, сутулая, оторопь, наводящая на всех, перед кем вдруг возникала, она являла собой небывалое перерождение человека, возможное только в небывалое время.
Новую, небывалую волну, которого так чуял и ждал Пренагубый Рогов.
И Груня теперь чуяла и ждала. И, наконец, дождались они.
Пошло ломиться времечко во все двери, как то предрекал Рогов, да так ломиться, что только держись, горе тем, кто не ожидал его. А таким, каким оно являлось, его не ожидал никто. Таким кровавым, таким беспощадным. Русский человек с восторгом, напяливший в феврале красный бант, но в котором еще задержались остатки трезвого мышления, теперь, ломая руки, взывал: «Я дурак, ходи, лорал, долой царя!»
Расстрелянного генерала я тщетно силился понять, как ты смогла себя отдать на растерзание вандалу.
Распахивались русские двери, срывались с петель, сметались от напора ломившегося времени в лице пьяных солдат, фабричных рабочих и прочих обывателей с комиссаром Груни во главе. Хозяева жилищ, куда врывалось невиданное доселе время, вышибало, только было ощериться собрались, но едва только пали первые из них у своих вышибленных дверей, пронзенных штыками, как остальные, парализованные ужасом, съежились, зажмурились, втянули головы в плечи, опустили руки и решили, что спрятались.
Над златоглавою Москвою струился колокольный звон, но даже самый тихий он кому-то не давал покоя. А золотые купола кому-то черный глаз слепили. Ты раздражала силы зла, и, видно, так их доняла, что ослепить тебя решили.
Из века мстившая вышестоящим, бунтующая чернь останавливалась инстинктивно перед капитальными устоями, на которых стоит мир, ибо ломка их грозила гибелью и ей. Но вот теперь ломалось все.
Разверзлись треском небеса, и с визгом ринулись оттуда, срубая головы церквям и славя нового царя, новоявленные Иуды. Тебя связали кумачом и опустили на колени. Сверкнул топор над палачом, а приговор тебя прочел кровавый царь и великий гений Россия.
В радиоспектакле принимали участие народный артист России Вячеслав Кириличев, Ирина Ермолова, Дмитрий Бабушкин. Продолжение следует. Всего вам доброго. Храни вас Бог.